У нас, братья, две главы осталось, но четвертая глава, она и небольшая, шесть стихов, и она по смыслу очень близка к третьей главе. Здесь трудно даже где-то разделение-то между ними поставить. Поэтому мы обе главы эти сегодня и прочитаем, и об этом будем рассуждать. Я буду читать из третью главу, а потом сразу и четвертую. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Давайте, братья, наверное, будем... Сегодня у нас текст чуть побольше, чтобы нам успеть. Будем делиться мыслями своими.
Четвертый стих. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, и как в лета прежние. Мысль такая, что... Сам Христос – это будет жертва. Это Господу благоприятная жертва. Ну, еще думал так, что тогда храмовое служение оно будет восстановлено, оно было восстановлено, и приходили туда, и Иосиф с Марией, и там был тот, кто был, взял на руки Иисуса Христа, Симеон, тоже, и дочь Самуила, женщина. И вот у меня такая в мыслях раздвоенность. Или все-таки сам Христос является той жертвой благоприятной? Или те жертвы были благоприятны Господу?
Братья, две мысли. Первая. 10-11 стихи. Принесите все десятины в дом хранилища. 11. Я запрещу. Здесь зависимость открывается, что для нас, для верующих, мы все-таки так и устроены. Нам кажется, что блажение все-таки брать. Мы просим, наши молитвы очень часто, если даже в процентном соотношении посмотреть, у нас очень много просьб. А вот здесь Господь открывает другую зависимость. Ты сначала принеси, ты отдай. То, что тебе по силам, то, что тебе возможно. Здесь говорится, в частности, десятине. И тогда Господь говорит, больше дам. И думаю, что и в нашем служении это очень важная мысль. Научиться отдавать все-таки. И это должен, это нормально. Этому учить церкви, и Господь больше даст. А вторая мысль, как это размышлял, 4 глава. А для вас, благовеющие, пред именем моим зайдет солнце правды и сияние в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельце упитанное. Просто задумался. Мы поем псалом, мне хорошо в зависимости. Я думаю, Господи, если это в лучах, вот то, что мы имеем сегодня на земле, это всего лишь пока что лучи, то что будет тогда, когда ясно, полный свет? Как хорошо будет тогда, когда непосредственно с Господом?
Я думаю, здесь снова очень наглядно показано действие Бога в истории и в отношениях с народом своим. В первых двух главах он очень серьезно обвиняет, обличает его в очень многих отступлениях, в которых живет народ. И в начале третьей главы он говорит о действиях своих, которые он предпримет. Первые стихи говорят о служении Иоанна Крестителя, о приходе Мессии. И последующие стихи, как я понимаю, говорят уже о том времени, когда Господь снова придет. Вот. И он снова продолжает свое обличение и в конце концов дает утешение, говорит, что он достигнет своего в народе своем, и те, которые будут послушны ему, они будут, их участь будет совершенно иной, чем участь тех, которые в жестокосердии своем отступали от него. Это обзорно так вся глава, две главы.
Да, здесь, братья, вот часто мы, когда читаем пророчество, трудно провести грань, что относится к первому пришествию Иисуса Христа, а что ко второму. И здесь вот так оно получается. Первый и второй стих, как будто одно повествование, а время разное.
Я обратил внимание на шестой стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». И вспомнил Псалом 77, тут такие слова с 38 стиха. «Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне», ну и так далее. То есть милость Бога, она в то время позволила израильтянам жить. Единственно, по его любви и милости они были не истреблены. Они были достойны истребления. И если перевести на нас, то мы нисколько не лучше израильтян. И то, что мы с вами дети Божьи, это тоже его великая милость. И Бог вот таким образом продолжает эту милость, не изменяется. И из-за этого он такой чудный.
Мне кажется, братья, это здесь очень такое обетование в этом стихе, да? Вот мы часто соприкасаемся в церквах наших с душами, которые как-то приходят в разочарование от самих себя, от своих неудачных попыток святой жизни. И вот показать им как раз путь выхода из их кризисов, показать им на милость Божию указать И здесь обетование. «Я не изменяюсь, поэтому вы не уничтожились». Не потому, что вы такие хорошие, да и чего-то достигли, а потому, что Господь не изменяется, и это основание нашей уверенности, нашего спасения и дерзновения нашего Господа.
14 и 15 стих. «Вы говорите тщетно служению Богу, и что пользы, что вы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми». Вот это, они отмечают, что они ходили в печальной одежде. А печалиться, не печалиться. Вот там у пророка Езекииля в 9 главе есть, чтобы отметить всех, которые скорбят, о всех мерзостях, у которых действительно скорбь есть внутри о том, что творится. А вот эти, они смотрят, ага, вот эти надменные, они счастливее, вот те, которые искушают Бога, остаются целы, и их это вовсе не печалит. А одежду одевает печальную, как будто это что-то Богу может понравиться, что вот мы же в печальной одежде ходим, такая, ну, внешняя.
На конференции на миссионерской Андрей Гам, помните, эти стихи тоже приводил в своей проповеди, кто был, братья, да? Что ныне действительно кажется, что надменные, они счастливее, лучше себя устраивают. Но он о воздаянии говорил Господнем, что будет время, когда по-другому будет.
В 4 главе, это как глава обетования, хотя начинается она, первый стих, как последний, такое устройство, говорит, со второго. «А для вас, благоговеющий перед именем моим, зайдет солнце правды». Здесь как бы открываются те, кто все-таки благоговеет перед Богом, хотя и времена тяжкие, и отступление великое, и возмездие грозит народу из-за служения священников нечестивого. И все-таки есть те, кто благоговеет. И для них есть обетование Господне, что все нормализуется, и все станет на тот путь, который все-таки определяет Господь. Хотя и бывают времена неустройств, поражений, но все-таки все вернется на те круги, на те пути, которые устраивает Бог. И по-другому это не будет. Это служит утешением для тех, кто благоговеет перед Богом и служит Ему верно.
Брат, я обратил на первый стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм Сын свой, Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Для нас Господь, и мы его ищем лица, каждый день искали и ищем, и вроде бы он тоже желанный для нас. А вот встреча, здесь написано, внезапно будет. Кажется, всю жизнь готовимся, а вот даже последние вот эти уходы братьев, это неожиданно, внезапно. И мы сами нуждаемся в таком ангеле, который приготовит путь для этой встречи. И в то же время в Откровении написано, что ангелу Ефесской Церкви, мы сами являемся ангелами для того, чтобы приготовить путь для других, чтобы не перестать вот напоминать о том, что встреча будет внезапно. Хотя он для нас и ищем его лица, и он желанный для нас.
Ну, я продолжу, дорогие, для меня мысли вот вообще в этой книге. Здесь видно очень отчетливо, что над историей стоит Бог. И видя отступление и зло народа своего, он в Езекииле 22 главе, здесь есть сегодня 22 стих, он говорит, что будет? Он говорит, я рассею вас между народами, и вы сами себя сделаете ненавистными для всех. Вот. Бог говорит о том, что будет. Вот так я поступлю с вами. И второе, это уже принципы, которые отражаются в хождении Божьего народа. Как среди Израиля, так и сегодня в церкви. Это всегда так в истории было. В заключительных стихах 3 главы видно то разделение, которое наблюдается в среде народа. Надменные люди, отступающие от Бога, они вроде благоденствуют. Их положение кажется преимущественным, лучшим, более легким. А те, которые стоят на путях истины, им тяжело. И Бог говорит, что в конечном счете я приведу ситуацию к той, когда истина моя восторжествует. И тогда снова вы все увидите, что упование на меня, оно не было тщетным. Вот, я повторяю, эта история. Бог пророкует об Израиле, о его настоящем, о будущем. И в то же время открывает принципы духовной жизни каждый день перед ним.
Кстати, братья, об истории. Так часто вот общаюсь сейчас с братьями, и какое-то как пренебрежительное отношение вообще к истории. Вроде зачем это надо, зачем надо вникать? Но есть мудрость такая, что народ, не знающий свою историю, обречен на ее повторение. И не случайно нам Слово Божие описывает все, вот, историю народа израильского, и ошибки их, да, их отступления, и надежду, которую, для того, чтобы мы делали определенные выводы. И очень хорошо всегда книгу или место, которое разбираем, рассматривать в историческом плане. И когда время написания, и о каком времени говорится. Петр Петрович сказал, не знающие истории не помнят своего родства. Часто, братья, у нас бывает так, что мы вот приходим в смущении, да? Кажется, стараемся служить Богу искренне, поступаем, а кто-то живет, не держась этих принципов. Я даже говорю не о неверующих людях, а кто-то рядом с нами бывает и себе больше позволяет, и где-то позволяет себе где-то, ну, поучаствовать в чем-то таком сомнительном, да? И у нас смущение в сердце бывает. Но вот эти стихи, уже братья говорили, конец третьей главы, «Но боящиеся Бога говорят, внимает Господь, и пред лицом Его пишется памятная книга». У Господа верность, она не остается незамеченной, это отмечено. У Него и будет воздаяние, всему будет свое время, да? Потому что, ну, и обетование здесь, и утешение для нас в этих стихах.
Я обратил внимание на третий стих, что чтобы приносить Господу жертву в правде, должно быть совершено очищение священника Господа. И Господь это делает основательно, сядет. Для нашего времени утешение бывает, ну, нас возмущает иногда, ну вот тот брат не так, или тот брат. Но если мы доверяемся Господу, знаем, что Господь сидит и над ним работает и доведет до совершенства. И нас точно так же, что Господь доводит, переплавляет, очищает. Иногда такая мысль вкрадывается, ну, он такой, мы его приговорили уже, что он неисправимый. А Господь переплавляет, и все равно добро выплывет, и можно сотрудничать. А вторая мысль, это из последних двух стихов 4 главы, что Евангелие может быть принято только людьми, которые сердца отцов повернуты к детям и сердца детей к отцам. Вот в практике жизни так столкнулся однажды, душа надолго посещала собрание, вроде принимает Евангелие, и в то же время оно действие в ней не производит. Но когда побеседовали основательно, оказалось, что она не может простить отцу, который уже 15 лет как умер. Но когда объяснил, все рассказал, тогда смогла принять Евангелие. И вот об этом отмечает последний два стиха.
Шестнадцатый стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Вот они не просто сами, каждый по себе терпит, переживает, а они знают друг друга, боящиеся Бога, и говорят друг другу. Вот это тоже хорошо, когда мы говорим друг друга, внимает Господь и слышит это.
Братья, у меня вопрос. Вот брат Николай говорил, да, когда будет благоприятна жертва, 4 стих, тогда будет благоприятна Господу жертва Иуды Иерусалима. Ну и так я понял, что... Коля, ты связал это с первым пришествием, с рождением Иисуса Христа, да? Когда Симеон его встречал в храме, когда пророчица Анна. Ну, а так, по контексту, братья, как больше, к какому времени это относится?
4 стих, да?
Да.
Ну, я понял Николая мысли так и согласился, что
Симеон, это в первом пришествии, но в то время, когда Израиль остаток примет Христа, то эти события, которые с Симеоном происходили в израильском народе, повторятся. И тогда жертва будет удовлетворена, когда они принесут эту жертву или примут эту жертву. Так, я не знаю, может.
Согласен с этой мыслью, только чуть хотел дополнить уже из четвертой главы заключительной. Здесь такая мысль. Читаю. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного». И дальше. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришедник поразил земли проклятием». Здесь опять два стиха, они стоят рядом, но между ними огромное расстояние. Историческая эпоха. Огромная эпоха, которая еще не закончилась, 2000 лет уже. Бог говорит, что я пошлю к ним Илью, говорит о его служении, что он обратит сердца отцов к детям. И только в конце времени наступит то, о чем вот сейчас только брат говорил, когда в Израиле народ изменит свое настроение, свое сердце под действием руки Божией, очищающей его, наказывающей его. Вот. Тогда эта жертва будет благоприятна. И здесь мысль одна для меня, ну, дорогая, которую не по силам, по-человечески никогда как бы исполнить, выполнить в жизни. Великое долготерпение Божие. Он говорит, я пошлю к Илью, или я совершаю служение, а время идет, идут тысячи лет. А люди говорят, ну все остается так же, ничего не меняется. Как и раньше, беззаконие благоденствует, а праведник страдает. Бог говорит, нет, так не будет. Вот. А мы должны здесь заметить большое долготерпение Божие.
Я еще хотел мысли сказать, вот как он у меня здесь, вот, Сандра говорил тоже, что рядом первый стих говорит как по второму пришествию, а и второй стих уже и кто выйдет в день пришествия его. Уже вроде такой большой промежуток. А мне мысли, почему это часто так встречается, что смешивается первое пришествие со вторым. Вообще, как по плану Божию было, пришествие, он пришел уже царь на землю, да? Но его отвергли. И просто это прервалось и отодвинулось. И поэтому так и говорится уже, как вот первый стих. И второй стих уже продолжает конец, выпускает все это время, которое было отодвинуто из-за того, что народ израильский отверг принятие своего царя.
Не знаю, понятно вы мысль высказали?
Понятно. Да. Ну, пожалуйста, братья, еще у вас рассуждения. Или, может быть, вопросы есть. Ну вот мы, брат Миша, прочитал эти стихи, да, 10 и 11, обетование Божие. Таких два примера. Мне один брат как-то в церкви поделился, но сейчас у нас его нету. Ну так в церкви у нас заметилось, что материальное служение хромает. И на членском служении провели беседу о материальном служении, принципов, которых мы должны держаться. И эти стихи, они тоже в том числе были прочитаны. Но через время мы едем с ним в машине. Он рассказывает, я его спрашиваю, как у тебя получается вот со средствами, заработком. Он говорит, я, говорит, удивляюсь, но, говорит, последнее время, говорит, просто, говорит, Бог благословляет и работу посылает, и столько работы, что мне, говорит, хватает и долги покрывать, и семье хватает жить. Я говорю, ну ты... С чем это связываешь? Он говорит, ну ты же, говорит, рассказывал на членском, как нужно подходить к материальному служению. Говорит, когда я, говорит, это дело поправил и стал жертвовать, я, говорит, убедился, что действительно это обетование действует. А второй момент, у нас летом были курсы, центральные курсы общебратских народников. Ну и понятно, что там в столовой это очень нагрузка большая ложится и на церковь, там постоянно надо продукты. И у нас сестра одна, у нее муж неверующий, уже пожилая. Но так они живут крепко, зажиточно, он технику имеет, землю обрабатывает сам. Ей хочется в чем-то поучаствовать, а муж неверующий, он человек такой довольно жесткий, она его побаивается. Но я, говорит, помолюсь, говорит, открываю Библию, читаю, вот слушаю, что написано. Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, принесите десятины. Он спускается молча в погреб, достает, грузит мешки и отвозит сам в молитвенный дом. То есть она и своего мужа этими стихами увещевала и воспитывала. Пожалуйста, братья, может быть, у вас есть и пример какой-то поделиться по и обетованиям, которые здесь даны по предупреждениям.
Братья, у меня такой вопрос по стихам десятины. Это 10 стих 3 главы. Вопрос следующий. Написано, принесите все десятины ваши. Как правило, в церквях приносят десятины денежного, таком денежном эквиваленте. Редко, когда что-то другое. Но мы тоже проводили беседы на эту тему, задавали вопрос, ну как, если там с огорода что-то собираем, из леса что-то принесли, как, должно с этого десятины давать? Ну должно, написано все десятины ваши. Ну хорошо, попробовали. Приносят, там что-то собрали в лесу или на огороде, приносят в Дом Божий. Оно остается невостребованным. То есть или его нужно как-то распределять, но у нас, допустим, диакона нет, чтобы все усмотреть. Я тоже, трудно мне за всем усмотреть. Или вот как поступать с этим? Чтобы заменять материальные эти приношения, тоже не все имеют такую возможность. Но вот у меня такой вопрос стоит. Вот оно до молитвы приходит, приносит. А бывает такое, что на свое усмотрение смотришь, вроде бы кто-нибудь есть, в той семье есть нужда в чем-то. Передаешь эту семью. Они говорят, нам не нужно, спасибо, пусть остается до молитвы, нам не нужно. И вот такой вопрос, он стоит. Вроде бы, с одной стороны, нужно все принести, а с другой стороны, как этим правильно воспользоваться, чтобы оно было пред Богом верно.
Пожалуйста, братья, может быть, кто-то ответит брату Юрию?
Не другое. Может быть, я неправильно понимаю, но так свои мысли скажу. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы испытать. Я так понимаю, что в Ветхом Завете, чтобы принести десятины, надо было сначала вырастить, а потом из готового урожая принести десятины. А Новый Завет, Лука 6, было написано так, дайте, а потом уже дастся вам меры добрые, утрясенные, переполненные, и так дальше. Значит, в Ветхом Завете, чтобы сначала надо было от Господа получить, вырастить, а потом принести. А Новый Завет, так понимаю, надо сначала дать, а потом получить.
А из чего давать?
То, что есть, сначала.
Не то, что Господь.
Это зависимость от этого самого. Я сказал, может быть, я неправильно понимаю.
Я думаю, тут нужно диаконам немножко между собой подружиться. У нас говорят так, что Германия и Россия объединяют две проблемы. Одни не знают, куда деть, другие не знают, где взять. И вот так и здесь. Во многих церквах постоянно работает кухня. И надо где-то что-то взять. А где-то на месте вот так вот принесут, а там постоянно служений нету. Поэтому какие-то контакты должны где-то установиться между братьями, кто в этих вопросах занимается, посвящен, и, может быть, допустим, в вашем крае, местом окажется, или Хабаровск, или еще какое-то место, где-то есть курсы, тоже конференцию у вас проводят, и где-то им там нужно взять, чтобы накормить. Если такое содружество будет между собой, то, я думаю, многие вопросы могут решаться.
Когда в Молдавии жил, у нас тоже эта проблема была, денег не было. А они говорят, вот кукуруза есть, курица есть, гуси есть, свиньи. Их не принесешь. Мы советовали, чтобы они могли продать это все визитерам и деньги приносить в кассу.
Это правильный принцип. Допустим, многие держат и у нас коров, молоко продается, да? Молоко не надо нести. А то, что получил прибыток, десятину с молока, с денежным выражением, оно правильно будет. Ну, а когда, я скажу, все-таки друзья отзываются, и когда нужно молоко, оно всегда есть на кухне. И без сверх десятины, наверное.
16-17 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». И в конце 17 стиха там служащие, служащего ему, боящиеся и служащие. Отношение Бога в 17 стихе таковы. Они будут моими собственностью и буду миловать. Вот такие три отношения Бога к такому человеку, как-то дорого, сейчас я читал, будут моими собственностью и миловать. Это так вот бывает. Хочется такое близкое отношение с Богом. Но надо быть боящимся и служащим.
Я хотел опять немножко по поводу десятины, 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих». И мы знаем, что отступление израильского народа, оно было самое-самое разнообразное, во многом выразилось. И Бог говорит, вы скажете, как нам обратиться? И такая, ну, мне так интересно лично мне, что Бог начинает с десятины. Мы когда, может, так, все побеседуем с кем-то либо, мы этот вопрос, ну, как правило, сразу не задеваем. К нему очень осторожно подходим. А Бог говорит конкретно, вы обрадуете меня. И такие страшные слова, когда друзья Бог говорит, проклятием вы прокляты. Если так вот в наше время, да, затрагивать вопрос десятины и начать собрание так говорить, это как, ну, страшные слова.
Вообще удивительная взаимосвязь, да, между духовным состоянием и отношением к десятине. Если там ненормально внутри, то и здесь оно хромается.
Я обратил внимание здесь на два стиха. Шестой. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». И на второй, четвертой главе. «А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды». Две стороны благословения. Верность Господа. А вторая сторона – наше отношение к Господу. Там Господь говорит, я не изменяюсь, поэтому вы не исчезли. А здесь Он говорит, все-таки это относится к тем, которые имеют сердце свое благоговение перед Господом.
Я такой пример, когда вспомнил, ну, один бабушке рубль заработал. И вот бабушка спрашивает, внучок, какой тебе рубль дать? Железный или бумажный? А он говорит, бабушка, заверни железный бумажный. Ну, что я здесь хочу сказать, брат, есть добровольная жертва, есть обязательная. Если обязательную жертву завернуть в добровольную, вот, сердце расположится, мы поймем, куда вот девать что, то, что браться. Спасибо.
Братья, наверное, запомните это, да? Что обязательную жертву надо завернуть в добровольную.
У меня такой вопрос. Десятина только к материальным вещам или ко времени тоже относится?
Я недавно прочитал такое выражение, дословно, наверное, не смогу его повторить, но суть такая. Один молодой человек подошел к раввину и говорит ему, я уже изучил Тору, а теперь хочу изучить греческую философию. А тот ответил ему, написано, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь. Он говорит, найди время суток, когда нет ни дня, ни ночи, и изучай греческую философию.
Да, у меня тоже, друзья, такая мысль, что если в отношении десятины ко времени, там, наверное, речь надо вести не о десятине, а о том, что все время надо посвящать Господу, да?
Зачем десятина? Все, что я имею Божие, ну, пользуюсь так хорошо, а Богу там этого что-то. Мне понравилось, однажды приехал один на Дальний Восток, брат с Украины, и говорит, я прочитал, что надо Господу и время, наверное, какое-то жертвовать. И вот я взял отпуск на 2 месяца, и пусть это моя десятина будет для того, чтобы поблаговествовать на Дальнем Востоке. Мне понравилась такая мысль его, что он смотрит, что и это. И вот вы возьмите 24 часа в сутки, 2 часа, ну пусть даже как грубо, 2 часа отдаем для молитвы, для размышлений, для Бога. Из этих 24 часов. Ну а так, ну, все наше Богу, все успокоились. Но вот уже прилежно, на молитву, лично на молитву мы уделяем хотя 2 часа или час. Такой пример, что понравилось мне понятие брата, что вот я хочу 2 месяца в году посвятить вот на миссионерское служение Богу, на посещение Божьего.
Я разговаривал с представителем одного из кавказских городов в тот момент, в тот день или к тому дню, когда они раздали в своем городе около 10 тысяч Евангелий, обходя квартиры. Я спросил, как это у вас, вот, с чего вы начали, почему так у вас проход? Они в церковь, порядка 20-30 человек. Вот. И он говорит, я для себя так взял. У нас есть план, календарь служения. В одном, говорит, я пишу, что ну, какие планы в братстве, в служении. А во втором, говорит, я стал рисовать день, ну, полосочки там, где для этого дня красные линии или красной пасты, я отмечаю, сколько я проповедовал, благовествовал конкретно. Синим цветом я проводил черточку, ну, длина черточки зависит от часов. Сколько я для ну, церковного служения совершал, а черным я выводил для себя, сколько я делал для дома или просто. Я говорю, когда я стал анализировать, я заметил, что, ну так честно, даже моя мышь, у меня еще никто этого не знает, что у меня там палочки, галочки. То, говорит, я заметил, что у меня красного практически, ну там, редкие пятнышки. И, говорит, я стал вот так серьезно для себя это размышлять, и я потом смотрел его календарик красный, то вот при всей занятости служения, в общем-то, у многих церкви преобладание красным. Он говорит, сделай себе, это тебе будет наглядно, вот ты обернешься назад, и ты будешь знать, сколько ты конкретно сделал. Я вот для себя тоже практиковал, это стыдно, друзья. Вот это конкретные цифры мои, сколько я что сделал. Я разбил себе полосочку, там, допустим, день начинается с 7 до 12 ночи, жиденько было, братья. Но зато я видел, сколько я конкретно сделал, и уже это побуждается, чтобы дальше там было получше. Это конкретный совет.
Ну, хорошо, братья, у нас время уже, нам только помолиться остается, и то мало времени. Я думаю, друзья, Господь нам очень много сказал через эту книгу, если кто был внимателен и к рассуждениям, то, что братья говорили, и то, что внутри какие мысли были. И есть нам о чем задуматься, о нашем служении, о нашем хождении. Я так сейчас еще смотрел, Господь говорит здесь в 5 стихе, в 3 главе, «Приду к вам для суда и буду скорым обличителем», и называет как раз то, что было скрыто внутри. Он же к этому народу, к священникам говорит, «Чародеи, прелюбодеи, те, которые клянутся ложно, удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца». Вот, оказывается, что внутри. Внешне хорошо, внешнее служение. Часто человеку кажется, что там внутри что-то есть скрытое, но этого никто не узнает. Господь, я, говорит, приду и буду скорым обличителем. То есть это очень быстро станет явным и для этого человека, и для Господа, потому что он это видит, и для всех окружающих. То есть внутреннее состояние, оно обязательно когда-то выходит наружу. И если человек в жизни этого здесь, может быть, и не откроется, но а там перед судом Божьим это все будет открыто. Это такое и строгое напоминание для нас, для каждого из нас. Ну и, конечно, вот конец главы, он действительно обращен, конец 3 главы, 4 глава, к благоговеющим. Много Господь нам говорил о благоговении, о страхе Господнем. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, да, постоянно здесь об этом напоминается. Чтобы в нашей жизни мы сохраняли этот страх Господний, благоговение перед Господом. Ну, давайте мы склонимся, поблагодарим нашего Господа.